Значит, начинает у нас Аркадий Михайлович Сатанин из Нижегородского университета, из научно-исследовательского физико-технического университета Нижегородского университета.
Во-первых, я хочу поблагодарить оргкомитет, в частности, Льва Николаевича Щура, за приглашение выступить на вашем семинаре. А также за предложенную им тему. Значит, мой доклад состоит из двух частей. Первое – это то, что было заказано. Я попытаюсь рассказать немножечко о том, что такое квантовый компьютер, как люди к нему идут, и какую роль квантовая механика играет роль или может играть роль в будущем. Это будет обзорная часть, и я не претендую здесь на полноту, а буду рассказывать только о сверхпроводящих элементах. Это то, что можно назвать железо, из которого будет собран в будущем и уже фактически собирается квантовый компьютер. А дальше, во второй части, я расскажу о тех задачах, которые мы решаем. И, наконец, вот в докладе Гельмана будет изложено тоже связанный с этим материал по поводу диссипативной динамики кубитов. Это будет более научный доклад, чем мой, потому что мой больше состоит из обзорной части. Во-первых, давайте вспомним, вот опять же, то, что Лев Николаевич уже сказал, как возник компьютер. Все помнят замечательное воспоминания Станислава Улама по поводу вот этого работы над бомбой и как создавалась машина, что ее потребности были просто инициированы тем, что нужно было проводить колоссальное число расчетов. Вот. Возник компьютер. Но люди, конечно, в основе этого компьютера лежит арифметическое устройство, которое работает с обычными битами. Значит, разумеется, эта идея очень старая, древняя идея, но прошлый век, также мы вспомним, дал нам еще два изобретения, которые по влиянию на цивилизацию эквивалентны атомной бомбе. Это создание транзистора и лазера. Вот лазер у меня в руках, а транзистор у меня в кармане, вот здесь в машине. То есть каждый из нас просто экипирован этими приборами. Но вот история говорит о том, что еще в 30-м году была запатентована Лейнфилдом идея полевого транзистора, который лежит в сердце современного компьютера. И идея очень красивая – это управлять током с помощью управляющего электрода. От истока ток течет в стоку, и мы можем оперировать этим устройством. Но прошло много лет, прежде чем Бардин, Браттейн и Шокли сделали этот транзистор. Значит, для этого потребовалось очень большие технологические усилия. Смотрите, здесь очень много лет прошло, поэтому компьютеры быстро не рождались, уже даже старые компьютеры. Вот. Сейчас размеры уменьшаются. И я хочу, так сказать, такую доморощенную идею вам высказать о том, что есть два пути к тому, что классический компьютер скоро столкнется с квантовыми эффектами. Первый путь – это уменьшение размеров. То есть, вы видите, вот сейчас Intel уже выпускает 30-нанометровую технологию. Здесь размер затвора еще большой, это 300 ангстрем, но уже сравнивается где-то близок к дебройлевской длине квантовым эффектам. То есть, размер волновой функции – сейчас проектируется 13,5 нанометров, создается установка литографическая. Скоро будет еще 6,25 уже. А дальше уже возможны флуктуации. И проблема лигирования этого канала, и квантовые эффекты начинаются. Это вы все хорошо знаете. Но для того, чтобы работал компьютер, недостаточно еще транзистора. Нужно сделать переключатель. Значит, инки уже давно придумали такой переключатель, и другие люди, например, взяли два горшка и перекладываете камешки. Здесь у вас есть камешек, один бит информация. Значит, вот, пожалуйста, простейший бит. Переложили, вот двоичное у вас устройство. Но чтобы это быстро работало, вот и потребовался транзистор. Конечно, сначала были лампы, но идея переключателя, она тоже была очень давно сделана. 1918 год, вот Эксл и Джордан запатентовали уже триггер, который лежит в основе компьютера. И опять прошло очень много-много лет, прежде чем был создан настоящий компьютер. Это вот те машины, которые в Америке были созданы на лампах сначала, а потом после изобретения транзистора они начали уже на транзисторах. И значит, это уже как бы коммерческое изделие, которое пошло на рынок. Ну, что такое триггер? Триггер – это переключатель. Вот как он устроен на транзисторах. Допустим, у вас ток течет через один транзистор, и если значит, здесь маленькое падение напряжения, то он блокирует второй. Если же вы подаете сигнал, то вы можете переключить, наоборот, ток будет течь через левый транзистор, а первый заблокируется. То есть у вас есть устройство, которое находится в двух состояниях. Так же, как вот эти два горшка, значит, мы можем работать. Ну, все это дело было разработано, и размеры уменьшались. На один чип люди стали располагать очень много-много транзисторов. Сейчас я покажу схему, как это делается. Возник закон Мура, который показывает, что у нас логарифмическое уменьшение. Но в конце концов мы прошли 90 нанометров, сейчас 30, и еще идем дальше. Здесь возникло маленькое отличие. Ну вот, есть уже вопросы, возникли к этим приборам. Что вот эти приборы, значит, ультрамалые приборы, готовы ли мы воспринимать квантовые эффекты в них? Будут ли они проявляться и как это скажется? Ну вот, размеры транзисторов сравнивают с молекулярными размерами. Значит, и вот расположение на чипе этих приборов, видите, это нанометровые масштабы, которые сравнивают с размером волновой функции, надо уже не решать гидродинамические уравнения для переноса зарядов в этих транзисторах. А вы понимаете, что там текут большие токи, которые описываются классическим уравнением. То есть ток сам по себе, поток электронов, это есть некая, ну как раньше нас учили, заряженная жидкость, которая не флюктуирует, и она эквивалентна камешку. То есть это классический ток. Но когда мы уменьшаем размер, у нас электрон описывается волновой функцией. Это уже будет квантовый объект, и мы должны подойти к нему с точки зрения квантовой механики. Другое направление, значит, которое сейчас развивается, это просто сделать квантовый компьютер. Значит, ну вот я хочу перебросить мостик между старыми идеями и новыми идеями. Значит, есть большой скептиз по отношению к квантовому компьютеру. Значит, ну, он связан с тем, что есть просто некие технологические проблемы, хотя идейно, в общем, проблем нет. То есть квантовая механика должна вычислять, и имеется ограниченное число алгоритмов, как то алгоритмы сортировки, поиска, диагонализации матриц и так далее. То есть открыто много специализированных алгоритмов. Если бы такой прибор удалось запустить, то он бы, разумеется, был некой вставкой в обычную нашу компьютерную среду, и какие-то задачи он мог бы решать, эта специализированная машина. Вот. Есть два лагеря. Одни не верят, другие верят. Например, Михаил Дьяконов разбил людей на два лагеря и выступал 10 лет назад с призывом все перейти в лагерь тех людей, которые не верят в квантовый компьютер. Помните, была его статья. Значит, ну вот, последний обзор я вот могу дать, он у меня есть в электронном виде. Значит, вот очень хороший обзор, который подготовлен группой из разных мест, в частности, вот Накамура, здесь известные люди. Это очень хорошая статья, в которой фактически нет ни одной формулы, и могут любой человек ее прочесть просто перед сном и понять, что прогресс колоссальный. Вот за последние 10 лет Все больше и больше людей уходят из лагеря Дьяконова и должны перейти в лагерь людей, которые верят в квантовый компьютер. Но не только верят, но уже отдельные узлы работают. И времена, которые раньше вызывали возражения, это времена, связанные с декогерентностью, с разрушением квантовых эффектов, они все больше и больше растут. Вот здесь вот приведено время, которое связано с фазовой декогерентностью. Видите, значит, оно достигает уже секунд, и за это время можно все сосчитать. Все сосчитать. То есть такая машина, в принципе, может работать. Но давайте... Я хочу просто для того, кто не знает, что такое кубит, напомнить немножечко. Значит, итак, в основе старого нашего транзистора лежит, компьютера лежит транзистор и лежит триггер. В основе квантового компьютера должен лежать квантовый объект. Это объект называется кубитом. То есть это тоже, значит, система, ну, наинизшее возбуждение любой системы, у которой есть два уровня, она может находиться либо на одном уровне, либо на другом, как мы говорим, в одном состоянии, в другом, но важно, что по законам квантовой механики она может находиться в суперпозиции этих состояний. Мы можем приготовить амплитуду, когда система может и на том уровне, и на этом обнаруженном быть. Этим принципиально квантовая механика отличается от классической. И было предложено очень много таких кубитов, систем, которые находятся в двух состояниях, как то ионы и атомы в ловушках. Значит, вот здесь в кевите квантовые, ну, фактически двухуровневая система в квантовом волноводе, ядерные спины, квантовые точки, зарядовые кубиты. Ну и вот в отдельную группу занимают джезусонские сверхпроводящие кубиты, ну, просто будем для краткости их называть сверхпроводящие кубиты, просто потому что они связаны со сверхпроводимостью, с использованием в них сверхпроводимости. Их там несколько предложено, дизайн несколько таких устройств, и вот об этом я хочу вам чуть подробнее рассказать. Но я напомню, прежде чем...
Эти самые долгоживущие как раз это ионные ловушки.
Да. 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 Но я хочу рассказать о сверхпроводящих кубитах. Просто, ну, мой интерес сейчас был связан. Я вот какое-то одно время работал в Рикен, и там люди занимаются сверхпроводящими кубитами, поэтому, значит, мне как-то ближе пора это говорить. Но я напомню основы квантовой механики. Значит, потому что мы должны чувствовать квантовую механику, и тогда мы можем спокойно думать о квантовом компьютере и не раздражаться, как он работает. Но давайте вспомним, что в учебниках мы можем прочесть, когда мы начинаем, открываем книжку, допустим, Фейнмана, фейнманские лекции по физике. Значит, обычно рассказывается такой мысленный эксперимент, что есть две щели, и вы пускаете пучок электронов, и на экране вы тогда увидите не просто два пятна, а вы увидите вот такую интерационную картинку. То есть есть максимум где-то посередине, потом будет до нуля падает интенсивность, потом снова максимум. Это кажется неожиданным, но объяснение в чем состоит? В том, что электрон описывается волновой функцией. То есть его нельзя описывать координаты, нельзя вводить координату, нельзя вводить импульс. Такие правила запрещает наша природа. То есть мы не можем очень детально следить за электроном. Мы похожи скорее на рыбака, который с рыболовной сетью несется за электроном. То есть мы бросаем в сеть и смотрим, в какую ячейку он попадет. То есть если мы уменьшаем разрешение, то мы меняем это состояние, поэтому мы производим некое измерение над системой, и мы разрушаем состояние. Вот если вы поставите здесь какой-то детектор, который попытается обнаружить электрон, через какую он щель прошел, вот эта картинка, она размазывается. Также, если будет здесь всякий шум водиться, то он тоже будет разрушать эту интерференционную картинку. Вот это и есть процесс декогерентности. Ну, чтобы не быть голословным, я просто приведу реальный эксперимент, который был поставлен вот на Муре. Ну, это такой учебный эксперимент. То есть масса есть эксперимента. Опыт Джермера-Дэвисона и так далее, и так далее. Классические эффекты по интерференции электронных волн. Значит, берется проволока, здесь вот ставятся электроды, пускается пучок электронов. Здесь ставится фотопластинка. Вот в зависимости от экспозиции вы увидите сначала пятнышки, потом эти число пятнышек увеличивается, а потом, скажем, ну, вы увидите, что это, видите, неоднородная такая модулированная структура. То есть это означает, что значит, электронные волны интерферируют, и они, интенсивность у вас промодулирована вот по этому направлению. Ну, можно привести такой пример по аналогии с классикой. Вот если в классике мы берем какой-то потенциальный рельеф, ну вот имитирующий эту систему или эту, и поместили в правую яму шарик, то прилагая вот сюда потенциал, мы можем шарик перевести в левую яму. И мы реализуем тем самым классический бит. Как можно представить себе квантовый бит? Представим себе, что у нас есть такой же потенциал, потенциальная яма, но здесь сидит квантовая частица. Тогда она как бы с одной амплитудой находится в одном, в одной яме, с другой в другой яме. То есть вспомните вот этот эксперимент с двумя щелями, то есть фактически это и есть аналог этих двух щелей. Но раз разрешается переход из одной ямы в другую, то есть интерференция, то есть есть амплитуды складываются этих двух событий, и значит, вот этим принципиально отличается квантовый бит информации от классического. То есть здесь есть тоже два уровня, но поскольку это комплексная амплитуда, есть суперпозиция. То есть мы можем смешивать эти состояния, и тем самым мы можем, вот в отличие от уровней Т2, но состояний будет очень много. Эти состояния можно как себе представить? Давайте вот эти числа, которые входят в суперпозицию, параметризуем двумя углами. И эти углы изображают на сфере. Ну вот как на глобусе мы можем откладывать столько возможных углов, сколько точек на глобусе. То есть мы имеем бесконечное число состояний в этой системе, в которой мы можем загнать наш кубит. Мы можем приготовить кубит в любом из этих состояний. То есть видно, что количество информации в этой системе намного больше. Ну и как приготовить такие суперпозиции? Дело очень простое. Мы можем взять, подать импульс, который, значит, имеет частоту, близкую к расстоянию между уровнями, есть амплитуда поля, и оказывается, что значит, такая задача двух уровней приближенно решается в резонансном приближении, когда вот эта частота близка к расстоянию между уровнями, вы увидите, что решение получится очень простое. Вы увидите, что населенности вот эти будут осциллировать с частотой Раби. Вот эта вот частота называется частотой Раби. И если вы в какой-то... Вот, ну, все здесь определяется вот этой фазой, то есть интегралом от частоты Раби по времени действия импульса. Если вы где-то остановитесь, вот здесь, в любой момент, выберете такой момент времени, чтобы у вас была заданная фаза, вы можете создать любую суперпозицию. Вы можете смешать эти состояния, как вам нужно. Ну вот, старые эксперименты, которые проводятся над атомами, то есть на газ атомный, подаются импульсы, и в зависимости вот от той площади меряется флуоресценция. Вы видите, что в зависимости от этого угла вот имеются эти осцилляции, то есть в соответствии с теорией Раби мы смешиваем разные, по-разному заселяем эти атомы, действуя разными длительностями импульсов и создаем разные суперпозиции. Теперь я же хочу рассказывать о джозефсонских переходах. Значит, как здесь эта квантовая механика проявляется? Ну, значит, если вы берете сверхпроводник, то электроны в сверхпроводнике при температуре ниже сверхпроводящего перехода все переходят в основное состояние. То есть они спариваются, образуются куперовские пары, и эта электронная жидкость течет без сопротивления. Это, вы знаете, открыто было Гейке, Камерлин, Каннесом. То есть если взять такую... колечко, сделать из стекла, налить туда ртуть, и потом в магнитном поле возбудить ток, то он течет годами. То есть люди годами ждали, когда он затухнет, но он никогда не затухает. Вот. То есть это явление установлено, объясняется теорией БКШ, но как его использовать? Значит, это когерентное квантовое явление. Оно замечательно тем, что если вы вот такую проволоку сверхпроводящую разорвете, создадите слабую связь с изолятором, Волновые куперовские пары все равно могут туннелировать через этот изолятор. И значит, волновые функции с левого и правого контакта будут интерферировать, перекрываться друг с другом. Значит, вот теория Джозефсона, она, за которую он получил Нобелевскую премию, она наиболее просто изложена, опять же, в феймановских лекциях. Вы пишете уравнение, похожее, видите, на двухуровневую систему. Пси – это волновая функция, пси 1 – левого конденсата, пси 2 – правого конденсата. Какая-то константа связи между ними. Решая вот в таком виде это уравнение, мы увидим, что ток, текущий через этот переход, он пропорционален синусу разности фаз. Второе уравнение получается, если мы вот сюда поставим и возьмем разность производных от фаз, мы получим, что скорость изменения фазы пропорциональна напряжению, которое прикладывается. И вот такая простая физика, вот этот ток от фазы и скорость изменения фаз пропорционально напряжению объясняет всю физику, связанную с нашими сверхпроводящими кубитами. Если это понятно, то сейчас я вам все это объясню, как отсюда кубита получается, сверхпроводника. Значит, посмотрим, какая энергия запасается, если мы будем менять фазу от какого-то нулевого значения до фиксированного. Ну, мы то выражение для тока должны умножить на скорость изменения напряжения, мы получим вот такую энергию. Она пропорциональна косинусу разности фаз. Дальше мы можем включить кинетическую энергию. Она связана с тем, что, значит, вот когда мы сделали переход, мы там ввели емкость эффективную. А энергия, запасенная в емкости, это cv в квадрате пополам. Если мы добавим сюда, мы получим такую замечательную вещь. Вы видите, что это как бы вот сюда из второго уравнения Джозефсон поставим v, который пропорционально фи с точкой, и вы увидите, что то есть дельта с точкой, извините, то вот это как бы некая масса частицы, движущаяся вот в таком потенциальном рельефе, вот здесь он изображен. И у этого потенциала есть минимумы. И если мы систему поместим вот вблизи этого минимума, то низшие два уровня как раз и годятся для приготовления нашего кубита. Значит, удивительно здесь вот что, что масса этой частицы, вы видите, она пропорциональна постоянной Планка. То есть это эффект не классический, то есть сам по себе эффект связан с макроскопическим квантованием. Существует множество таких макроскопических эффектов, как то, например, значит, гелий, течение гелия без трения, да? Дальше сверхпроводимость, квантовый эффект Холла, возникновение ридберговских высоколежащих состояний, то есть с раздутой такой волновой функцией, которая макроскопические масштабы занимает. Вот один из макроскопических эффектов и используется для кубита. Почему? Я сразу скажу. Потому что такими большими кубитами очень легко управлять. Вы как бы имеете макроскопический квантовый эффект. Вы достаете из кармана квантовую систему и можете с ней экспериментировать в лаборатории. Вот. Теперь, как реализуются такие джозефсовские переходы? Ну, берутся две проволочки. Значит, сначала на одной выращивается окисел, потом нахлёст она накладывается на другую. Вот вам получился вот эта слабая связь, джозефсовский переход. Теперь, если взять два джозефсовских перехода, соединить последовательно, то будет сквид, интерферометр. Пропуская через него ток, вы увидите, что, меняя магнитный поток, мы увидим, что ток будет осциллировать. Потому что уже два состояния текут по разным путям, и они складываются, эти амплитуды. У вас возникает такая интерферационная картинка, которая наблюдалась на эксперименте. Сверхпроводящий квантовый интерферационный прибор. Я уже настолько привык, что сквид, что забыл. Как лазер. Как лазер, да. Уже забываешь, как его расшифровать. Итак, значит, какие сейчас на финишную прямую выходят кубиты сверхпроводящие? В основном это три. Один зарядовый кубит называется, другой называется потоковый флакс-кубит и фазовый кубит. Ну, их разные модификации. То есть, существуют разные модификации этих кубитов. Значит, сейчас я о них расскажу. Вот эти лидеры, но также есть другие, очень много-много лабораторий.
Это надо перечислить, не все же знают физические лаборатории, просто
перечислить. Ну вот, в НЭК, да, вот здесь вот, НЭК, во Франции, вот группа Вийона, Деварет в Йеле, Вот Дислинг, Чалнерс,
США,
да,
Чалнерс, это Швеция.
Швеция, да. Да. Вот группа МОЧ в Дельфте, MIT, Орландо, Беркли, ну и так далее. Тут
то
у меня что-то.
Во всем мире занимаются,
да.
Не только в Штатах, как
да.
В Аркадии.
Нет, нет, это во всем мире, включая у нас тоже есть группы, в МГУ есть группы, которые занимаются тоже, делают кубиты. И это дело, оказывается, не такое сложное. Ну, вот наши люди, многие очень прославились, я о них сейчас скажу, это Ильичев Евгений, значит, Измалков были из МИФИ, которые здесь развили всю эту методику измерения, а там они просто использовали эту методику для работы с этими кубитами. Значит, ну, если, ну, насколько подробно нужно рассказывать о работе этих кубитов, потому что я вижу, время уже течет. Давайте, по желанию публики, меня можно в любой момент перебивать и задавать либо вопросы, либо говорить, что это мы знаем. То есть у меня еще много про кубиты. Есть детальное описание? Есть какое-то пожелание?
Вопросы есть?
Есть. Итак, я хотел бы раскрыть, что такое вот эти три типа кубитов. Если это все люди знают, то я просто, может быть, кратко более скажу. Нет, да? Значит, ну давайте подробно. Значит, вот простейший потоковый кубит, он состоит вот из этого сквида, а также есть еще такая сверхпроводящая проволочка, которая служит для того, чтобы захватить магнитный поток сюда. То есть вот мы меняем здесь магнитное поле. А в магнитном поле, вы знаете, электроны, если их переносить, то они чувствуют это магнитное поле и набирают фазу. Поэтому, значит, вот это магнитное поле, которое пронизывает рамку, оно создает некую дополнительную, ну, позволяет управлять фазой. Поэтому он называется вот, потоковый, где управление идет магнитным потоком. Значит, итак, если написать, составить функции Гамильтона, то опять у этих сквидов есть кинетическая энергия. Кроме того, вот это вот слагаемое связано с индуктивностью вот этой петли и Джозефсонская энергия, которая здесь запасена. Ну вот энергия, если сюда поставить ток, выраженный через ту же самую индуктивность, то мы получим, что к энергии кубита за счет этого потока добавляется вот такое слагаемое φ минус φ внешний поток в квадрате. То есть легко понять, что это вот та самая косинус, стиральная доска, а к ней прибавлен парабола, а центр ее находится вот в этом φ внешнее. Меняя этот внешний поток, мы можем параболу двигать. И тем самым кубиты двигать расстояние между уровнями. То есть можем оперировать этими... Вот как он сделан это. Значит, вот здесь вот встроен этот сверхпроводящий переход в петлю, а это вот внешний сквид, который... измеряет состояние.
Какой размер этой рамки?
Ну, вот здесь размер 10 микрон. 10 микрон. То есть это микроскопический объект, который просто представляет собой гигантскую квантовую систему. Гигантских размеров. Да? Вот. То есть обычно мы говорим, что квантовый эффект на атомных масштабах, там боровский радиус, 10 минус 8 сантиметр. А это микроскопический... эпическая система квантовая, поэтому квантовые эффекты... Ну вот группа Ильичева работает вот с такими, с тремя встроенными переходами, то есть в рамочку вставляются три перехода, вот здесь один меньше, с меньшей энергией Джозефсона, здесь вот два с большей. Значит, кроме того, они придумали катушку, которая позволяет тестировать эту систему. Вот эта катушка... По ней подается внешний сигнал переменного поля на него. Значит, чем замечателен вот такой кубит? Он также вот группой Моджи сделан, но в другой геометрии. Здесь вот такая петля, в нее встроен вот один маленький, два вот такой больших, с большой энергией Джозефсонских переходов. И сквид приделан, вот этот контур. Вот, это, значит, это, по-моему, 10 микрометров, да, вот этот размер. Так. А это 2. Вот такие системы. Ну, смотрите, если записать формулу, то получится, что у вас есть такая петля, три перехода, и если учесть, что фаза определяется, вот такой обход полный по контуру, определяется внешним потоком, пронизывающим этот контур, то есть сумма фаз входит в такое соотношение. Поэтому всего две переменных у нас получается. И это означает, что потенциальная энергия у такого кубита, она в функции двух переменных. В отличие от потока у кубита простейшего, можно нарисовать вот такой потенциальный рельеф, как зависит от этих двух углов. Вы увидите, что здесь есть два минимума, вот такие, разделенные очень высоким барьером. Вот за счет этого свойства этот кубит, то есть этот устройство для кубитов очень популярно, потому что мы имеем высокий барьер, и этот барьер очень трудно протуннелировать, поэтому расщепление маленькое, остальные уровни лежат очень далеко. То есть двухуровневая система отделена от других состояний как бы очень большой щелью. Поэтому система работает только на двух уровнях. То есть реализуется именно кубит. И приближенный гамильтониан, он определяется вот такой матрицы 2 на 2, это матрица сигма z, это матрица сигма x. Вот это определяет расщепление, а вот этот параметр управляющий, он позволяет двигать уровни. Вот скажем, при таком h здесь, вот такое расстояние между уровнями, вот это называется дисперсионной кривой кубита. Значит, развита техника измерения, но она основана фактически на той же рабиспектроскопии, то есть мы возбуждаем кубит импульсами, затем мы пробуем, сквит пробует его, то есть он смотрит, ток крутится по часовой стрелке или против часовой стрелки. Этот сквит, он знает об этом. Он переброс этого кубита, он как бы дискриминирует состояние. Ну, я сейчас об этом чуть подробнее расскажу. Так. То есть развита техника приготовления состояния кубита, основанной на рабе. Да. И развита техника измерения. Значит, вот группа Ильичева, они используют так называемый танк. Это LC-контур для того, чтобы измерить состояние вот этого кубита. Значит, а группа Моджи, они используют обычный сквит. Значит, фазовый кубит, я уже сказал, он состоит просто... Да, у него контроль кубита осуществляется током, а он устроен точно так же, как и потоковый кубит. Поэтому, может быть, я не буду о нем рассказывать. То есть, здесь потенциал V от φ определяется током, вот этим внешним, и поэтому, меняя ток, можно наклонять эту яму и двигать уровни. Вот. Есть зарядовый кубит. Зарядовый кубит, он замечателен тем, что это как бы джозефсонский переход, вместе одна, значит, обкладочка которого является обкладкой конденсатора. И, значит, это сделана очень маленькая штучка такая, металлическая, на которой заряд подвергается так называемой кулонской блокаде. То есть при заряжении такой капельки маленькой нужно затрачивать энергию, которая пропорционально, ну, связана с емкостью этого как бы конденсатора. И поэтому здесь, если емкость взять очень маленькая, а энергия E в квадрате на емкость, то возникает очень большая щель для зарядки. Поэтому вот это позволяет тоже отделить состояние этого кубита низшее от возбужденных. Но как он... Вот здесь вот приведена математическая схема, которая позволяет показать, что вот гамильтониан этой системы, связанной конденсатора и джозефсонского перехода, в конце концов они сводятся тоже к двухуровневой системе. То есть тем самым мы можем утверждать, что такая система тоже реализует двухуровневую систему, кубит. Значит, вот впервые экспериментально этот зарядовый кубит был сделан в группе Накамура, вот эта классическая работа. Дальше люди научились расщеплять этот зарядовый кубит на два, и тогда это называется квантрониум. Вот этот зарядовый кубит используется группой Виона и Диварета, вот эти лидеры этой группы. Вот здесь расщепленный кубит, значит, на нем... Да. На нем измерение осуществляется с помощью большого Джезусонского осциллятора, Джезусонского перехода. То есть этот кубит опять приводится в соприкосновение с осциллятором, и эти люди придумали такую красивую схему. Дать я о ней пару слов скажу. Значит, если у вас есть осциллятор нелинейный, который... У Джезусона есть естественная нелинейность, вот это косинус фи в энергии. То такой осциллятор, если вы его переменным полем начинаете возбуждать, то вблизи резонанса, когда нет нелинейности, мы знаем, просто обычный резонанс есть у осциллятора. Но если есть нелинейность, то это приводит к опрокидыванию резонансной кривой. Возникает бифуркация, гистерезис. То есть, значит, вот эта вот бифуркационная кривая показана. И это используется для измерения состояния кубита, который связан с этим осциллятором. Есть такая, значит, красивая идея. То есть вы приводите в соприкосновение кубит. В зависимости от того, этот кубит сдвигает частоту осциллятора. Если он ее сдвинет, вот вы идете по этой кривой. Если он, скажем, ее сдвинет сюда налево, он падает вниз и возникает скачок сигнала. То есть он приводит к дискриминации, очень ярко выраженной. Это как, например, вот старая камера Вильсона, если вы вспомните, что там, когда частица пролетала, она капельки пара переводила в какое-то другое состояние, да, вызывала конденсацию. Или электрон, который пробивает фотопластинку, он возбуждает атом серебра, и тот переваливается резко в другое равновесное состояние. Здесь бестабильность тоже используется для измерения состояния кубитов. Люди научились связывать эти кубиты. Значит, ну, можно связывать с помощью общей рамки. Вот две петли вот этой группы, значит, тоже из Дельта, они, значит, научились связывать эти два кубита. Значит, есть разные геометрии. Вот группы из Малкова и Ильичева, они по-разному. С помощью индуктивности, с помощью общей проволочки, с помощью другого кубита. То есть, можно эти кубиты... выстраивать некую архитектуру, располагать их на чипе и создавать, здесь вот показано три кубита, значит, которые связаны, значит, четыре кубита и так далее. То есть, в принципе, можно любое число кубитов связать в цепь. А?
Время кончилось.
Да.
Ответы.
Да. Ну, 35 минут. Ну, я немножечко слишком подробно рассказывал эту часть, и я не успел рассказать свои оригинальные результаты. Давайте я очень кратко, если вы мне дадите еще 2 минуты на одну работу, просто анонсирую ее, а кто будет заинтересоваться, я расскажу про нее. Значит, в одной задаче как раз мы изучали динамику двух связанных кубитов. Вот те, которые делаются группой Ильичева, значит, мы изучали амплитудную спектроскопию этих связанных кубитов. То есть, изучается, идея амплитудной спектроскопии развита была вот в Ельской группе, где участвует Леонид Левитов, Шитов. Значит, то есть там идея такая, что вместо, вы фиксируете частоту вашего резонатора, помещаете туда кубит и сканируете, меняя, скажем, магнитный поток. Вы двигаете вот эти уровни. И тем самым, когда вы попадаете на резонанс, у вас есть всплески в сигнале, в отклика. Так вот, мы решали такую задачу для двух кубитов. Значит, для них можно рассчитать дисперсионные кривые. Это четырехуровневая система такая. И вот эта четырехуровневая система взаимодействует с очень сильным полем. Здесь используется метод квазиэнергетического представления. И, значит, вот я приведу такие вот резонансные кривые, которые рассчитаны. Значит, они... Вот как устроено. Значит, вот если мы сканируем по смещению между уровнями трех кубитов, то есть вот такие вот резонансы, видите, они устроены как фисташки. То есть у них есть такой провал связанный, видите, в отличие. И вот эти вот резонансные кривые могут наблюдаться для связанных кубитов. Еще есть интересные такие резонансные свойства у них, которые зависят от константы связи. То есть в этой работе речь идет о том, что из исследования резонансов мы можем извлечь константу связи. Вот, например, если вы смотрите, возбуждаете переход 1-2 у четырехуровневого кубита, Но у него есть вот такая резонансная картинка. Это развертка по одному смещению, по другому смещению. Когда включается взаимодействие, это взаимодействие, оно приводит к перекрытию резонансов, и вот это расщепление, оно определяется константой связи резонансов. Здесь также предсказываются такие дробные резонансы. И еще одна работа связана с распространением импульсов по системе джезусонских резонаторов, помещенных вот такой волновод. Это система, двухуровневая система. Что здесь интересно, результат? Значит, если вы пускаете два встречных импульса на такую цепочку кубитов, вот два встречных импульса здесь нарисованы. Итак, здесь вот в этой области сосредоточено 67 кубитов. Если вы пускаете два встречных импульса, то они могут создать некую модуляцию квантовых заселенностей, которая представляет собой такую периодическую структуру. Мы называем это искусственный фотон. Да, в зависимости от номера кубита. То есть возникает такая модуляция. Но объясняется это вот чем. Если пустить один импульс, он просто настроенный на рабе, он просто вращает их и все. Они замирают на каком-то. Но если есть два кубита, то в системе отчета, связанной с одним из кубитов, он видит переменное поле, и это переменное поле зависит от того, как сходятся эти. Вот, скажем, у вас два проходят, у вас максимум пересеклись, да, но по отношению к каждому кубиту эти максимумы, они сдвинуты. И это приводит к вот такой модуляции. То есть вывод такой здесь, что мы можем управлять модуляцией такой макроскопической среды, используя аналог памп-пробы экспериментов. То есть пускаются мощные импульсы, и пробными импульсами мы смотрим, как создалась квантовая заселенность. Вот. Ну вот, я прошу прощения, что я слишком подробно рассказывал о кубитах, но я попытался убедить вас, что квантовый компьютер – это более сейчас, все более и более реальное устройство, чем люди
раньше. Да, но только размеры джезусонских контактов, они гораздо больше, чем размеры гейтов в стандартных транзисторах. Поэтому перспективы использования джезусоновских контактов, кажется, их уменьшать еще труднее, чем полупроводников.
Ну, я уже сказал, что не в этом проблема. Проблема декогерентности. То есть, понимаете, это будет компьютер, с которым всем не надо ходить. Он будет стоять некой в дюаре, там будут очень низкие температуры, то есть носить его не надо с собой. А там можно сделать сколько угодно этих кубитов.
Ну, потому что есть минуты на вопрос. Ну, на самом деле, я не хотел так как-то заниматься, но просто приглашу, так как вот, продолжая наши предыдущие разговоры. Лев Николаевич вначале сказал о том, что хочется обсуждать не эволюционное развитие, да, а новое. Но я так понимаю, все-таки вы стоите на традиционном представлении, связанном с тем, что квантовый компьютер – это набор кубитов, надо суметь их организовать, и смотрите на эту проблему, как Питер Шор, да, то есть сделаем гейты по два, из них будем из кубиков собирать и так далее, и так далее, и так далее. Как вы относитесь к тому, что вот вся такая наиболее продвинутая тема здесь, это вот лекции Прескилла, они выложены, можно их читать. Шестая глава, это вот о таких квантовых вычислениях, про те алгоритмы, которые вы говорили, что они есть. Но седьмая глава перечеркивает все это, когда стоит вопрос о исправлении ошибок, то есть фактически нет ни одного алгоритма, который был бы эффективнее реально. Плюс вот этот, Лев Николаевич сказал, с размерами как-то вопрос сложный. И вот верить в такие квантовые компьютеры, мне кажется, за 10 лет, вот, по крайней мере, у меня вера пропала.
Ну, во-первых, большое спасибо, что вы меня сравнили с Шором. Я хочу сказать, что я на самом деле никакой веры вам не пытался, это здесь не церковь, да, я вас ни в какую веру не пытался обратить, я наоборот вам попытался показать, что обычный компьютер, он также прошел некую эволюцию, то есть, конечно, нужны скачки, вот как накапливаются технологические какие-то достижения, люди научились, почему возник транзистор, люди научились чистить. Была создана технология кремниевая, когда вот с помощью метода Чахральского вырастили идеальные пластинки, потом их научились легировать, потом сделали транзистор. То есть, если бы в 30-е годы мы бы с вами собрались, и человек, он нам сказал, что он придумал триггер, Конечно бы кто-то сказал, что вот большие лампы, с ними тяжело ходить, с этими лампами, неудобно. Извини, я пошутил. Вот. То есть, вы сами понимаете, то есть, мы же физики, мы не вопросы веры. А я вам еще раз хочу сказать, вы посмотрите, нет, вот тот...
Вопрос был немножко не о том.
У вас в заглавии доклада было для информационных технологий.
Ну да, ну
за... Было в заглавии доклада.
Ну я же название... Смотрите, заглавие было еще придумано тогда, когда не было доклада, вы сами понимаете.
Немножко не о том. Хотелось бы знать на самом деле... Современное положение того, что люди сейчас научились реализовывать даже на уровне квантовых битов. Один квантовый бит, два, четыре, как они взаимодействуют, как они работают. Вот на этом уровне они работают. А как из них построить что-то большее, ну, никто пока не знает. Это абсолютно.
Ну вот приводится масса публикаций, я же не мог про все рассказать. Где работает 12 кубитов уже?
Это мы можем потом уже
заложить. Хорошо, да. То есть я вас не пытался ни в чем переубедить, пожалуйста, извините.
Алгоритм простейший пытался подсчитать,
там, да, пол, да,
на трех кубитах,
да,
человек получает.
Да. Ну, на двух кубитах, вот самое главное, что демонстрируют люди, это создать запутанное состояние, entangled states. То есть когда... Мы для того, чтобы работали вот эти алгоритмы, например, Шор или Дойчера, да, нужно, чтобы было запутывание, такой исключительный квантовый нот рождался. То есть это нужно создать типа спинного синглета состояние, то есть антисимметричная функция, которая не раскладывается на сумму, суперпозицию. Вот, такие состояния называют запутанными. Так вот, удалось, значит... Масса групп продемонстрировала, что два кубита могут запутывать состояние, и можно их распутывать. И это то же самое Личев, и я приведу вам, если нужно. Дальше. Есть 12 кубитов, на которых демонстрируется алгоритм Дойчера. Вот, гейты, которые там предсказываются в этом алгоритме, они действуют и выдают ответ. Но кроме того, на ядерных спинах компьютер разложил простое число 15, показал, что это есть 3 умножить на 5. Это и есть достижение. Я прошу прощения, что затянул, да? Спасибо.
Спасибо за доклад.